Исход 24. В первом стихе написано, что Моисей, в принципе, зашел туда, на горы, вместе Аарон, Надав и Авиуд. И есть такая новая система, где есть Моисей там на горе, есть три самые близкие, кажется, с ним, и потом вот масса народа. Это абсолютно то, что случилось во время преображения. Иисус на самом горе, как Моисей, вот Петр, Яков, Иоанн, и потом весь народ внизу. И я думаю, что это как-то специально оставляет Иисус как второй Моисей. То есть это чтобы ободрить людей понять, что Моисей это уже Ветхий Завет, у нас сейчас новый для нас Моисей, вот Иисус. Я вчера предлагал, что учеников еще были слишком под влиянием Моисея, под влиянием фарисея, потому что сразу после этого, сразу после того, что они вернули из этой горы во время преображения, они сказали, а если на самом деле вы Христос, а почему тогда книжники говорят, что Илия должен сперва прийти? Итак, я думаю, что Иисус, наверное, специально как-то это читал, эти же слова, которые мы читали, как раз здесь исход 24, и пробовал как-то повторить эту ситуацию специально. В том, что он взял народ, ставил им внизу, взял три человека, самые близкие, шел дальше, и потом только он сам выстучал, кажется, с Моисеем и Илия, пока эти трое спали. И я думаю, что это так, как нам придется читать Библию. Читаем, думаем, ого, то, что было раньше в библейской истории, имеется какое-то значение для меня сегодня. Это является для меня образец сегодня. Тогда мне надо так и так поступать. И нам надо размышлять до такой степени. Мы читаем Библию и кое-что практически сделаем из-за этого. Когда, допустим, мы читали наше крещение, что это значит полное погружение в воде, мы бегали и это сделали. Вот. Но наш ответ к этому должен продолжать. Нам придется и тоже читать, и кое-что конкретно, актуально, конкретно делать. Вот. Чем просто массу информации набирать. Вот в третьем стихе. Моисей пересказал народу все слова Господни и все законы. И они все ответили, да, все, что сказал Господь, сделаем. Это часть их завет с Богом. И потом он взял кровь, то, что называется в 8 стихе кровь завета. И заключили с Богом завет. Значит, их сторону они обещали Богу. Все, каждое слово, которое ты сказал, мы будем исполнять. А что Бог сделал? Потому что завет это двухсторонний. Что он сделал? В принципе, окропил им кровью завета. Это типа так, что хорошо, я буду вам простить. Потому что кровь, это, конечно, говорится о том, что Бог простил и прощает человека. Конечно, ради того, что на будущем он знал о крови Иисуса. Получается, что Новый Завет, конечно, отличается. Но, в принципе, в одном плане это похоже, по сути дела, в принципе. Мы обещаем, что да, я буду послушным. И Бог обещает как-то с улыбками, хорошо, я буду вас простить. И так как-то прекрасно, что мы Ему очень любим. И мы хотим Ему служить, хотим 100% перфектно послушность показать Ему, что да, я буду абсолютно послушным. Все буду сделать, буду соблюдать все. Хорошо, молодец, я буду тебе простить. Это, в принципе, то, что мы обещаем во время крещения. Мы обещаем, тогда Петр сказал, очень умный сказал, что мы обещаем Богу чистую совесть. Не перфектность, не перфектная послушность, а добрая совесть. То есть о том, что ладно, я обещаю тебе, Господи, что я буду послушный, но ты тоже обещаешь, что ты будешь мне простить. И я знаю, что я не буду тебе, ну, послушать до конца. Я буду, к сожалению, нарушать твои уставы и правила, и законы. Ну ладно, но я и тоже верю, что ты мне будешь простить. Итак, на этом основании у человека есть какая-то мотивация, его отношение с Богом, какое возбуждение о том, что на самом деле он мне простил. Я его очень люблю, но я не могу, кажется, ему служить в таком степени, как я хотел. Ну хорошо, и тоже это часть завета, что он мне простил. Когда Иисус взял чашу, вино во время последний вечер и сказал, вот, чаша нового завета. Это, конечно, очень похоже на то, что здесь, в 8 стихе, когда Моисей сказал, вот кровь завета. Иисус то же самое сделал, как второй Моисей взял эту чашу и сказал, вот кровь нового завета. Но это значит, что во время преломления хлеба мы праздниваем наш завет с Богом. И это стоит размышлять о том, что у нас есть заветное отношение с Богом. Если человек, ну, сделал, ну, завещал завет, это имеет, ну, значение. Потому что не только мы обещали Богу, а Он и тоже нам обещал. Я буду простить, я буду с тобой, и я буду исполнять то, что я обещал. Итак, когда мы возьмем эту чашу, как, наверное, сегодня мы будем делать, это все-таки является символ, вот, ну, празднования, но праздник его завет, который он сделал с нами, и который мы тоже взаимно заключали и с ним. Итак, так как, допустим, если ты женат, то ты знаешь, что, ладно, у меня есть завет с этой женщиной, она тоже знает, что я вышла замуж. Вот этим человеком. И у нас завет есть. У нас какая-то, скажем, ну, юридическая структура, которая как-то объединяет нам. Что мы не просто чужих людей, которые мы встречали, и как-то мы вместе, временная, и мы не знаем, доколе мы будем вместе. Нет, есть какая-то структура, есть какой-то в мире гарант, что мы завещали, мы обещали его перед всем. Это поэтому... И что крещение больше всего это кое-что публичное. Я знаю, что есть в некоторых нестандартных случаях, допустим, в мусульманском стране, или, ну, такие нестандартные случаи, где, ну, наверное, надо потихонечку, я понимаю. Но вообще это, мы не сможем это спрятать, мы не сможем скрывать наши отношения с Богом, потому что это открыто. Я с Ним, и Он со мной. Это так, как это нельзя сказать, ну, я женился, но я не буду никому не рассказать о жене. Она тоже будет как-то показаться, что она не, ну, за мной не вышла замуж. Ну, это нет. Это часть этого, суть этого, в том, что, ну, нет, мы перед всем, вот, пара, и все. И поэтому я не сказал бы, так как у свидетелей, что это какой-то закон, что должен проповедовать, должен во-во-во стучить на дверях и так далее. Но это тоже так, что наши отношения с Богом мы не сможем скрывать. Потому что если у нас завет с Ним, особо с Ним, тем более, что Бог взял меня в отношении с Ним, в завете, что Он мне обещал, что Он будет меня спасать, вау! Но кто хочет это скрывать, это спрятаться? Нет, мы не будем это скрывать. Это как-то будет, ну, открыто перед всем. Итак, когда мы здесь читаем, как Ветхий Завет начинался, Новый Завет имеется кое-что, ну, ну, похоже. И кое-что общего есть. Когда Иисус дал нам вот кровь Завета, это, видимо, Он имел в виду, что я как Моисей. Который сказал, вот кровь завета. Иисус, в принципе, то же самое сказал. И как я сказал, там в первом стихе, когда Моисей взял Аарон, Надав и Авиуд и шли туда на горах, это видимо, что Иисус это прочитал и пробовал во время преображения вот, это повторить. И так неудивительно, что дальше, тоже в 8 стихе, он вот кровь завета, который Господь заключил с вами. Это неудивительно, что Иисус и тоже пробовал это как-то повторить. Итак, когда человек чувствуется в радикальном плане один или одна, что я один на этом свете, я одна. Особо, я думаю, ну, когда уже пожилые, когда уже родителей нету, или после развода, или, ну, когда человек чувствует, ну, с кем у меня есть, кого у меня есть, кто есть в жизни. И у нас есть. У нас есть тот заветное отношение. Это так значительно, что есть кто. И тот кто, это Иисус. И даже Бог. И это не просто так, что мы поняли какие-то меры библейские истины и галочки ставили, что ну да, я согласен, и вот как я молодец, у меня вот какое-то понимание. У нас есть живое, обоюдное отношение с Иисусом и с Богом. Так, в 4 стихе он строил там жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. Этих, ну, камней точнее, ну, так как столб для жертвенника. И мы как, если жертвенник одну на 12 камней, эти камни как какие-то, ну, столбы. Получилось. То, как Новый Иерусалим в Откровении. 12 такие вороты, 12 такие, ну, фундамент, который является эти 12 сыновей Якова. А поскольку мы читаем Бытие, этих людей такие слабые, очень слабые по вере и очень медленные поняли, как жить, как быть перед Богом. И это удивительно, что из-за таких слабых людей Бог строил дом Израилева. И когда иногда мы думаем, а кто я? Что я понимаю? Какое у меня поведение перед Богом? Кто я? Вот. Да, мы такие слабые, мы так мало понимаем, но все равно Бог готов использовать даже самых слабых людей, чтобы строить его дом. Так как, ну, он строил дом Израилева, его царстве на основании этих 12, ну, сыновей Якова, которые, безусловно, такие слабые. И тоже 12 апостолов, ну, правда, мы не знаем столько у них, но, кажется, и тоже они довольно слабы. И в понимании, они даже не поняли, что Иисус воскреснулся, хотя он очень четко им предсказал. Но это значит, что Бог использовал человека, который такой слаб, как солидный фундамент в его планах. И так нам не надо думать, что я слишком слаб для него. Я буду говорить немножко насчет теологии. Вы сможете отдыхать, если вам не интересно. Это насчет 6 стих. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половиною окропил жертвенник. Странно сказать, но тот стих стал, ну, спорный стих посреди, ну, некоторых братьев. У меня такой интерес в этом не особо, но мы сможем это дискутировать, наверное, кому интересно. К евреям написано, что Иисус является жертвенник, что у нас есть жертвенник. Да, понятно. И тот жертвенник является прообразом Иисуса. А вот здесь написано, что половина крови для жертвенника и половина для народа. И из-за этого есть мысль о том, что когда Иисус умер на кресте, его жертвопринесение имело какое-то двойное значение. Частично для себя и частично для народа. И как подтверждение этого, два раза к евреям, писатель к евреям сказал, что когда священник предлагал кровь, это частично за его грехи и частично для грех народа. Из-за этого явился такое понятие, что когда Иисус умер на кресте, его жертвопринесение имело какой-то двойной, ну, смысл и для нас, и для себя. Но спор начинается в том, что, а если он без греха? Он никогда не совершил никакой грех. То зачем это? Из-за этого Моисей, конечно, согласен, что он не согрешил. Об этом спор нет. Но спор начинался о том, что поэтому некоторые считают, ну хорошо, он сам не согрешил, но у него был человеческий природа. И он умер тогда, чтобы чистить свою грешную природу. Тех грех, который был у первого священника, это так как ну, грешная природа Иисуса. И спор проявится, когда людей, как и я, говорю, что ну подожди, это разве грех быть человеком? То есть, это на самом деле так, что я перед Богом такой человек. У меня грех, который я совершаю, не спорю, что я совершаю. А и тоже у меня то, еще минус в том, что я человек. И тут я не, это сложно. И тем более предполагать, что Иисус умер, чтобы найти прощение для его природы. Разве это грех быть человеком? Когда ну, женщина ну, зачала вот, ребенок, да, в чрев женщина, вот, есть такой ну, ребенок. А что? Бог смотрит туда и думает, да нет, вот опять один из этих. Какие они плохие. Если отрезаем, допустим, палец, ставим на столу, а что, в этом палец есть грех, что ли? Это грешный палец. Кое-что есть на уровень метафизика, на уровень ну, телесном плане. Ну, грех как-то ходит в теле. Я, ну, вот всякий спор начинается из-за этого. Тоже все то, что мы предполагаем насчет человеческой природы, мы говорим об Иисусе, потому что он не был в нашей природе. Если на самом деле человеческой природе является кое-что ужасное для Бога, если это грешный, ну, получается тогда, что у Иисуса то же самое было в природе. А разве тогда он был безгрешным? Разве он был безгрешным? Как может быть, если он Сын Божий, как он безгрешен? И вот всякие такие диспуты начинались, и мы сможем это ну, трогать после этого. Хотел пока на 10 стихе. Аарон, Надав и Авиуд видели Бога Израилева. В 11 стихе написано, они видели Бога и ели и пили. Как-то предполагается, что ели и пили с Ним. Вчера мы видели исход 23 главу, 21 стихе. И что этот ангел носил имя Божие. Поэтому, это довольно понятно, что здесь они не видели самого Бога. Встречались с ангелом, который до такой степени называется Бог Израилева. И ели и пили с ним. Ну, все. И дальше, конечно, мы знаем, что Моисей хотел увидеть самого Бога. И Бог сказал, ты не сможешь. Конечно, ты не сможешь меня увидеть. Это нельзя. А здесь, в отличие, написано, что они как-то спокойнее видели Бога, ели и пили с Ним. Просто значит, что представитель Божий является тогда Бог фактически. И поскольку мы принимаем крещение во имя Иисуса, мы тоже являемся тогда ну, представителем Божьим. И все то, что прав о Иисусе, прав о нас. И тогда, как мать Тереза правильно сказала, вот, у Иисуса никакого лица, никакого рук, никакого ног на этом мире, на этом планете, кроме нашей. Потому что мы являемся Иисусом. По факту, ну, реально, в жизни, в практическом плане, мы являемся Иисусом на глазах тех, с кем мы живем, работаем, потому что они не читают Библии, они не познают Иисуса. Это так и есть. Хотя говорят, что я православный, но по фактам они не знают, они не познали Иисуса. А, вот, а мы являемся тогда Его лицо, Его образец. Как я вчера сказал, я повторяю, это ободрительно, поскольку если кто ну, плохо делает нам, они это делают Богу. Делает Иисусом. И тоже это какой-то призыв насчет нашего поведения. Потому что мы являемся Иисусом. И поскольку они видят наше поведение, видят Иисуса. Вот. И наша жизнь является тогда реклама для Иисуса. И, кстати, в большинстве атеистов и так далее, по-моему, шли к этому против своих природных интуиций. Они шли к этому из-за плохих примеров тех, которые предоставили Бога перед ними. В большинстве этих людей, по крайней мере тех, которых я знаю из Запада, у них все были в заднем плане, очень сильно, религиозно. Вот семьей или папа такой, пастор был, который потихонечку бил своими детьми, бил жену. Вот, и что случилось? Дети стали атеистов. Понятно. Почему? Потому что отец для им в детстве был какой-то представитель Божий. И такой Бог, такой отец нам не надо. Вот. Итак, я поднял такие вопросы. Ой, Евгений,
вот у меня Женя. Вопрос, а такое размышление, как бы, может быть, вот вы говорите, что Иисус как бы согрешил, да?
Я так не сказал, я просто объяснил, о чем спор.
Ну да, да. Я просто думаю, Иисус же, Он же взял наши грехи человеческие на себя. И Бог смотрел на Него, как на грешника считает, да, вот так, если рассудим. Все же грехи мира были на Нем. Вот, и поэтому как бы он как бы и себя, чтобы, ну, как половина крови и половина на народе, как-то так вот, ну, я просто размышляю, я ничего не доказываю. Как бы грех наш на нем же был, он грешный получается, он же взял на себя мой грех.
Я тоже так думаю.
Но на него пошло.
Воплощение греха Иисуса.
Сейчас.
Ну, не воплощение, а...
Ну, ладно, Павел,
давай. Я тебе еще вопрос. Бог смотрел на Иисуса Христа как на Спасителя, как посланника.
Но.
В таком разрезе надо понимать.
Но. Женя. Женя, Ваня. Женя, Ваня.
Тут 6 стих. Моисей сохранял кровь этих животных и налил половину ее в чаши, а вторую половину вылил на алтарь. Да? А что из себя представляет алтарь? Для чего он нужен был? Вот так, я вот тебе так вот.
Но каждый час скиния требовал какого-то очищения. Не только жертвенник. Помните, в другом месте написано, что Моисей очистил каждый час скиния. Я думаю, что это все-таки, чтобы показать, что даже цели структуры скиния как-то недостаточно от себе дать спасение. Это все-таки намек о том, что спасение, прощение, ну, не совсем возможно на основании скинии, на основании закона Моисеева. А требовал тот кровь очищения, который был символ крови Иисуса. Это все-таки, чтобы ободрить людей и смотреть дальше, что ну, кое-что с нашим скинием, с нашим жертвенником, с нашим вот, системой богослужения, кое-что не то. Я думаю, что это из-за этого, что они очистили эту жертвенник. Но есть те, которые считают более ну, буквальным плане, литеральным как-то плане, что ой, жертвенник к евреям это символ Иисуса, вот поэтому Иисус как-то был нечист, поэтому ему требовался и тоже какой-то мере очищения и так далее. И вот из-за того, что он не согрешил, и мы все об этом согласны, начинался тогда тот вопрос насчет природы. И если природа человеческая требуется очищения. Я думаю, что братство ну, в Западе 50 на пополам в этом. Хотя в большинстве считают, что это не столь важно. Есть тех новых экстрем, которые считают, что это столь важно. И не будут преломления хлеба делать с людьми, которые с ними не согласны и так далее, и так далее. Ладно, Вань,
Я хочу сказать следующее. Вот половина чаши, кровь из чаши на алтарь, половина этой крови он окропил народ. Тут вот у меня вот пояснение маленькое есть. Эта кровь скрепила соглашение между Богом и народом. ее вылили на алтарь в знак того, что Господь будет еще соблюдать это соглашение. То есть народ соблюдает соглашение, и сам Господь. Когда вылили кровь на алтарь, Моисей вылил кровь на алтарь, это знак того, что сам Бог тоже будет соглашение это соблюдать. Народ будет соблюдать, и Бог будет соблюдать. О чем они договорились.
Да. Поэтому попал вином, да. Это, да, хорошая заметка. А, Ваня.
У меня вот вопрос. Ну, Бог пригласил Моисея, можно сказать, на собеседование. И вот в 16 стихе написано, что когда он зашел на гору, то облако покрывало его 6 дней, а в 7-й день Господь возвал к Моисею из среди облака. Так почему Моисею, которого Бог пригласил Моисея на собеседование, на разговор, 7 дней ожидал, покуда он возовет ему? 7 дней он ожидал его. Ну что за запрошение?
Это, по-моему, чтобы приготовить Моисею, потому что сразу в присутствии Божьем нельзя. Это тот же самый вопрос. Зачем вообще понятие судного дня? Потому что без этого, если Иисус пришел бы прямо сегодня, ну хорошо, мы будем сразу в Царстве Божьем. Нет. Ну нам надо какой-то промежуток, какой-то срок приготовления. Я думаю, с Моисеем то же самое, что было такое. Но... Олег, ты хотел?
Да. И потом Коля.
Мне кажется, что вот эти 6 дней, о которых мы сейчас говорим, те же 6000 лет, которые мы ждем до пришествия Иисуса Христа, когда Бог воззовет, в том случае мы читали в 16 стихе, к Моисею, а сейчас в наше время восприятие, Он воззовет ко всему миру, и фактически призыв Иисуса, время пришло. Приход Иисуса Христа, мне думается, будет как раз-таки в 7000-летии по нашему исчислению, как уж для Бога времени и существует, но в нашем написано 7000-летие. И еще, конечно, то, что 6 дней, как брат Иван заметил, вызывает немножко недоумение, сколько, конечно, сразу приступить приглашение вот это дано было для обдумания и раздумания, что и нам дает сейчас Господь Бог за это время обдумать, поразмыслить над путями Божьими, над приглашением к Нему и над собой, чтобы нам просто подготовиться и мысленно прийти. Время вот в этом случае я понимаю именно в таком плане, что здесь все цифры тоже имеют какое-то значение, связанные вот с этим. Вот. Все, Ветхий Завет, это же предвестник Нового Завета, и события там, они связаны неразрывно и с нашим духовным восприятием и принятием. Так что то же самое, я думаю, будет и вот в этом тысячелетии. Тем более, если сказано, что вот в седьмой день, как полнота всего и исполнение Божьего плана будет после 6000 лет, то есть вот в 7000-летие, о котором мы. И все узнавали, ученики, просили узнать, как даже это будет. Не вам дано, но по всем этим местам эпизод, описания в Новом Завете, Ветхом, вот почему размысливать приходится. Вот у меня такие вот предположения, что вот это связано с 7000-летием прихода Иисуса. Также Моисей, когда ожидал, так и Иисус в лице нас, получается, а в лице нас, верующих во Христа и посланников, мы ожидаем и ждем, когда это будет приглашение уже прийти к Нему и жить быть с Ним, как Бог сказал, буду с вам Богом, а вы будете моим народом. Вот эта вот встреча как раз-таки и предвещает это. Мы же по Христе, так же, как и Моисей, Иисус, в лице нашего сейчас размышляем и ждем приглашения.
Спасибо, Олег.